дорога. Злой человек, чье-то коварство, смертная постель, письмо откуда-то, нечаянное известие. Враки, все это, шатушка, как по-твоему? Или люди врут, почему картам не врать? Это самое я раз матери Прасковье говорю. Почтенная она женщина, забегала ко мне все в келью в карты погадать потихоньку от мать игуменьи. Да не одна она забегала. Ахают они, качают головами, судят, рядят, а я-то смеюсь и говорю: ну где вам, мать Прасковья, письмо получить, коли 12 лет оно не приходило. Дочь ней куда-то в Турцию, муж завез, и 12 лет ни слуху, ни духу. Только на следующий день вечером сижу я это за чаем у мать игумени, и сидит у ней тоже какая-то барыня заезжая, большая мечтательница. И сидит один захожий монашка афонский, довольно-таки смешной человек, по моему мнению. Так что ж ты думаешь, шатушка? Этот самый монашек в то самое утро матери Прасковье письмо от дочери из Турции принес. Вот тебе и Валетта Бубновой нечаянное это известие. Пьем мы этот чай, а монашек афонский вдруг и говорит: мать игуменья, всего более, говорит, благословенная мать игуменья, благословил Господь вашу обитель тем, что такое, говорит, драгоценное сокровище сохраняйте в недрах ее. Какое это сокровище, спрашивает мать игуменья? А мать Елизавету блаженную. А Елизавета эта блаженная в ограде у нас была вделана в стену в клетку, в сажень длины, в два аршина высоты. И сидит она там за железной решеткой 17-й год, и зиму, и лето в одной только пасконной рубахе, и все прутиком каким ни наесть, аль соломинкой в рубах у себя в холстину тычет, и ничего не говорит, и не чешется, и не моется 17 лет. Зимой-то лупчик просунут ей, да каждый день корочку хлебца, да кружку воды. Богомольцы смотрят, вздыхают, ахают, деньги кладут. Вот тоже нашли сокровище, говорит мать игуменья, рассердилась. Страх не любил Елизавету. Елизавета, говорит, с одной только злобы своей сидит, из одного своего упрямства, и все это, говорит, одно притворство. Не понравилось мне это. Сама я хотела тогда затвориться. А, по-моему, говорю, Бог и природа есть все одно. Они мне все в один голос: вот на! Мать игуменья рассмеялась, с барыней о чем-то зашепталась, подозвала меня, приласкала. А барыня мне бантик розовый подарила, хочешь, покажу? Но монашек стал мне тут же говорить поучение. Да так это ласково и смиренно говорил. Сижу я и слушаю. Ну, как спрашивает, поняла ли? Нет, говорю, ничего я не поняла. И оставьте, говорю, все вы меня в полном покое. Вот с тех пор, шатушка, и оставили они меня одну в полном покое. А тем временем ты и шепни мне, одна наша старица на покаянии у нас жила за пророчество. Богородица, что есть, как мнишь? Великая мать, отвечаю, упование рода человеческого. Так Богородица, говорит, великая мать, сыра земля есть. И великая говорит, в том для человека заключается радость. И всякая тоска земная, и всякая слеза земная, радость нам есть. А как напоишь слезами своими землю под собой на пол аршина в глубину, то тотчас же говорит обо всем и возрадуешься, и никакой-никакой, говорит, горести твоей больше не будет. Таково, говорит, есть пророчество. Запало мне тогда это слово. Стала я с тех пор на молитве, творя земной поклон, каждый раз землю целовать. Сама целую и плачу. И вот что я скажу тебе, Шатушка, ничего-то в тех слезах нет дурного, и хотя бы и горя у тебя никакого не было, от одной только радости слезы твои побегут. Сами слезы бегут, это верно. Уйду я, бывало, на берег озера, с одной стороны наш монастырь, а с другой наша острая гора, так и зовут ее горой острую. Зайду я на эту гору, обращусь я лицом к востоку, припаду к земле, плачу, плачу, сама не помню, сколько времени плачу. И не помню я тогда, и не знаю я тогда ничего. Встану потом назад, обращусь, а солнце уже заходит, да такое большое, да пышное, да славное. Любишь ты на солнце смотреть, Шатушка, хорошо да грустно. Потом опять назад обращусь к востоку, а тень-то, тень-то от нашей горы по озеру, как стрела бежит, узкая, длинная-длинная, и на версту дальше, до самого на озере острова, и тот каменный остров совсем как есть пополам его перережет, и как перережет его пополам, тут и солнце совсем зайдет. И все вдруг погаснет. Тут и я начну совсем тосковать. Тут вдруг и память придет. Боюсь я сумраку, Шатушка. И все больше о своем ребеночке плачу.
А разве и был ребенок?
А как же? Маленький такой, розовенький. С крошечными такими ноготочками. И только вся моя тоска в том, что я не помню, мальчика или девочка. То мальчик вспомнится, то девочка. И как я его тогда родила, так прямо в батист, да в кружице его завернула, розовыми ленточками его обвязала, цветочками обсыпала, снарядила, молитву над ним сотворила, некрещенного понесла. И несу я это его через лес, и боюсь я лесу, и страшно мне. И все больше плачу я о том, что вот я его родила, а мужа не знаю.
А может быть, и был?
Смешон ты мне, Шатушка, своим рассуждением. Был-то он, может, и был. Да что в том, что он был, коли его все одно, что и не было. Вот тебе и загадка нетрудная, отгадай-ка.
А ребенка, ребенка куда снесла?
В пруд снесла.
А что, коли не было у тебя никакого ребенка? А это только один бред твой, а?
Трудный вопрос задаешь ты мне, Шатушка. Не знаю я, что сказать тебе на этот счет. По-моему, это только одно твое любопытство. Может, и не было. Может, и не было. Только я ведь все равно плакать о нем не перестану. Не во сне же я его видела. Шатушка, Шатушка, а правда, что от тебя жена сбежала? Да ты не сердись, мне ведь и самой тошно. Знаешь, я сон какой видела. Приходит он опять ко мне, манит меня, выкликает. Кошечка, говорит, моя кошечка, выйди ко мне. Вот я кошечке-то пуще всего и обрадовалась. Любит, думаю.
Может быть, и наяву придет?
Нет, не прийти ему наяву. Это уж сон. Шатушка, Шатушка, дорогой ты мой, что ж ты меня никогда ни о чем не спросишь-то?
Так ты не скажешь, оттого и не спрашиваю.
Не скажу, не скажу. Хоть зарежь меня, не скажу, жги меня, не скажу. И сколько бы я ни терпела, ничего не скажу, не узнают люди. А попросил бы, может быть, и сказала бы. Тебе, может быть, и сказала бы. Ну, почему не попросишь? Ну, попроси меня, Шатушка, хорошенько. Умоли меня, Шатушка, так, чтоб я сама согласилась.
Что мне до тебя? Да и грех.
Шатушка! Шатушка!
Всякому значит свое.
Что вы, милая, о чем вы просите? Что она? Кто она?
Денег просит!
Вы несчастны? Вы нуждаетесь в вспоможении?
Я нуждаюсь. Я приехала только, чтобы вашу ручку поцеловать.
Только за этим и прибыли.
10 рублей дала?
Ручку-то пожалуйте.
Вы дрожите, вам холодно.
Очень недешевая шаль.
Чего не сделаешь на публике.
Встаньте же с колен, прошу вас. Где вы живете? Неужели никто не знает, где она живет?
Кажется, это Лебяткиных с Варвара Петровна. Они у Филиппова в доме проживают в Богоявленской улице.
Лебяткин дом Филиппова? Я что-то слышала. Благодарю вас, Никон Семенович. Кто этот Лебяткин?
Капитан Лебяткин, Варвара Петровна. Ну, прежде себя еще штабс-капитаном назывался.
А это сестрица их.
Она вроде бы как не в себе. А теперь, видать, из-под надзора-то вышла.
Благодарю вас, Сергей Васильевич. Понимаю вас. Вы моя милая госпожа Лебяткина?
Нет, я не Лебяткина.
Скромная дама, нечего сказать.
Может быть, брат ваш Лебяткин?
Брат мой Лебяткин.
Вот что я сделаю. Я вас теперь, моя милая, с собой возьму. А от меня вас уже отвезут к вашему семейству. Хотите ехать со мной?
А хочу.
Тетя, тетя, а возьмите и меня теперь с собой к вам.
Милая моя, ты знаешь, я тебе всегда рада. А что скажет Маврикий Николаевич? Ты же с ним приехала.
Маврикий Николаевич, мы к тете. Если тетя, вы меня не возьмете, я за ваши кареты побегу и закричу.
Этому надо положить конец. Хорошо. Я с удовольствием беру тебя, Лиза. Если Маврикий Николаевич не будет возражать.
Я без сомнения не захочу лишить Лизавету Николаевну этого удовольствия. Тем более сам вижу, что ее увлекает теперь такое прекрасное, такое, могу сказать, высокое чувство сострадания и на самой паперти храма.
Такой взгляд делает вам честь. Пойдемте же, моя милая. Как? Вы хромаете?
Въехала Варвара Петровна в скандальчик.
Друг мой Шатов, я бесконечно благодарен вам, что вы, как брат Дарьи Павловны, пришли на нашу с ней помолвку. Признаюсь, это внезапное решение судьбы меня точно придавило. В третий раз в моих годах и с таким ребенком. Я никогда не мог вообразить, что Варвара Петровна решится выдать меня за другую женщину.
Вы не девица, Степан Трофимович. Это девицы выдают, а вы женитесь.
Да, я оговорился. Но я ничем другим не могу объяснить деспотические действия Варвары Петровны, как не ее отчаянным желанием замазать свадьбой с почтенным человеком, дворянские грешки ее бесценного... Николя.
И такая грязная, такая низкая мысль могла возникнуть у вас, у Степана Верховенского, в вашем светлом уме, в вашем добром сердце.
Степан Трофимович, что это такое? Вот. Смотрите на эту женщину. Что это такое, я вас спрашиваю? Сядьте здесь, моя милая. Чашку кофе сейчас особенной как можно скорее.
Шарами. По-французски,
по-французски. Сейчас видно, что высший свет. Так и ты тут, Шатушка. Представь, я давно тебя вижу, да думаю, не он. Как, думаю, он сюда проедет?
Вы знаете эту женщину?
Знаюсь.
Что же вы знаете, пожалуйста, поскорее?
Да что? Сами видите, что?
Что я вижу? Говорите же что-нибудь.
Живет со своим братом в том же доме, где я, офицер один.
Ну?
Говорить не стоит.
Конечно, от вас больше нечего было ожидать. Вы, моя милая, давеча озябли очень. Выпейте поскорее, согрейтесь.
Мерси. Тетя, да уж вы не сердитесь. пошли на меня.
Что? Какая это я вам тетя? Что вы подразумевали?
Я думала, так надо, вас давеча Лиза так звала.
Какая еще Лиза?
А вот эта барышня.
Так она вам уже Лизой стала?
Вы давеча сами ее так называли. А во сне я точно такую же красавицу видела. Возьмите шаль. Забыла отдать. Не сердитесь за неучтивость.
Наденьте ее сейчас же опять. Идите, сядьте, успокойтесь. И не бойтесь меня, моя милая. Я, кажется, начинаю вас понимать.
Шарами.
Степан Трофимович! Без вас всякий толк потеряешь. Пощадите хоть вы. Что делает Дарья Павловна?
Дарья Павловна не совсем здорова-с.
Сходи и попроси. Прибавь, что очень прошу. Хотя бы и не здорова.
Дарья Павловна.
Так это-то вот и есть ваша Дарья Павловна. Ну, шатушка, не похожа на тебя твоя сестрица. Как же мой-то этакую-то прелесть крепостной девкой Дашкой зовет.
Садись, Даша. Ты сидя можешь видеть эту женщину. Знаешь ты ее?
Я ее никогда не видала. Должно быть, это больная сестра одного господина Лебяткина.
И я вас, душа моя, в первый только раз теперь увидала, хотя уже давно с любопытством желала с вами познакомиться, потому что в каждом жесте вашем вижу воспитание. А что мой лакей-то бронится, так ведь возможно ли, чтобы вы у него деньги взяли, такая воспитанная и милая, потому что вы милая, милая, милая. Это я вам от себя говорю.
Понимаешь что-нибудь?
Я все понимаю.
Про деньги слышала?
Это верно те самые деньги, которые я по просьбе Николая Всеволодовича еще в Швейцарии взялась передать этому господину Лебяткину и ее брату.
Тебя Николай Всеволодович сам просил передать?
Ему очень хотелось передать эти деньги, всего 300 рублей, господину Лебяткину. А так как он не знал его адреса, а знал лишь, что тот прибудет к нам в город, то и поручил мне передать эти деньги на случай, если господин Лебяткин приедет.
Какие деньги пропали? Про что она сейчас говорила?
Этого я не знаю. До меня тоже доходило, что господин Лебяткин говорил про меня вслух, будто я не все ему доставила. Но я этих слов не понимаю. Было 300 рублей, я и передала 300 рублей.
Если Николай Всеволодович не обратился даже ко мне со своим поручением, то уж, конечно, имел свои причины так поступить, не считая себя вправе о них любопытствовать, если из них делают для меня секрет. Одно твое участие в этом деле совершенно меня за них успокаивает, зная это, Дарья, прежде всего. Но видишь ли, друг мой, ты ведь и с чистой совестью могла по незнанию света совершить какую-нибудь оплошность. И сделала ее, приняв на себя сношение с каким-то мерзавцем. Слухи, распущенные этим негодяем, подтверждают это, но я разузнаю о нем. И так как защитница твоя я, то я сумею за тебя заступиться, а теперь все это надо кончить.
Лучше всего, когда он придет, и пошлите его в Лакейскую. Пусть он там на залавке с ними в свои козыри поиграет. А мы будем здесь сидеть, кофе пить. Я думаю, чашку-то кофе еще можно ему послать, но я его глубоко презираю.
Если я тоже слышал эту отвратительную повесть, или, вернее сказать, клевету, то в совершенном негодовании. Это человек бесчестный, нечто вроде беглого каторжника.
Карету, Алексей Егорыч, приготовься отвезти госпожу Лебяткину домой, куда она сама тебе укажет.
Господин Лебяткин, сами их некоторое время внизу, ожидается, очень просили об том доложить.
Это невозможно, Варвара Петровна, если позволите. Это не такой человек, который может войти в общество. Это невозможный человек, Варвара Петровна.
Повременить. Я прошу вас, присядьте. Я намерена высказаться. Я хочу вам сказать, что дней 6 тому назад я получил шутовское анонимное письмо. В нем какой-то негодяй уверяет меня, что Николай Всеволодович сошел с ума и что я должна бояться какой-то хромой женщины, которая играть будет в судьбе моя чрезвычайную роль. И я запомнила это выражение. Так все, что я хотела вам сказать. К тому же я непременно решила впустить сейчас этого подозрительного человека, о котором Маврикий Николаевич выразился не совсем идущим словом, что его невозможно принять. И особенно Лизе здесь делать будет нечего. Друг мой, Лиза, подойди ко мне. Я хочу тебя поцеловать. Прощай, Лиза. Верь, что не перестану любить тебя. И что бы ни сулила тебе судьба отныне, Бог с тобой. Я всегда благословляла святую десницу его.
Я, Маврикий Николаевич, не поеду. Я приехала сюда, чтобы узнать историю вот этой вот несчастной и быть ей полезной.
Маврикий Николаевич, у меня к вам чрезвычайная просьба. Сходите взглянуть внизу на этого человека. Если есть хоть какая-то возможность впустить его сюда, то приведите.
Я приехал, сударыня.
Милостивый государь, возьмите место вон там, на том стуле. Я и оттуда вас услышу. Отсюда мне виднее будет на вас смотреть. Сначала позвольте узнать ваше имя от вас самих.
Капитан Лебяткин, сударыня, я приехал...
Позвольте! Вот эта жалкая особа, которая так заинтересовала меня, действительно ваша сестра?
Сестра, сестра, сударыня, ускользнувшая из-под надзора, ибо она в таком положении. Вы не примите превратно, сударыня. Родной брат не станет марать. В таком положении, это значит, не в таком положении, в смысле, пятнающем репутацию, то есть на последних порах.
Милостивый государь.
Вот она в каком положении. И поверьте, сударыня...
Давно она этим страдает?
Сударыня, я приехал отблагодарить за выказанное на паперти великодушие, так сказать, по-русски, по-братски.
По-братски?
Ну, ты ж не по-братски! Единственное в том только смысле, что я брат моей сестре. И поверьте... Я не так необразован, каким могу показаться с первого взгляда в вашей гостиной. Конечно, мы с сестрой ничто сравнительно с пышностью, которую здесь замечаем, и имея к тому же клеветников. Но до репутации, сударыня, Лебяткин горд. Я приехал отблагодарить. Вот деньги. 20 рублей. А это лакею. Вашим людям, сударь. Лакею, который подберет. Пускай помнит Лебяткину.
Я никак не могу этого позволить.
Да? Ну, в таком случае...
Что это?
Ну, успокойтесь вы, успокойтесь. Я не сумасшедший.
Нет, сударь. Вы сошли с ума.
Ибо я не сумасшедший, сударь. А это вовсе не то, что вы думаете. Я, конечно, ничтожное звено и богатые чертоги ваши, сударь. Но бедны они у Марии неизвестной, сестры моей, урожденной Лебяткин, но которую пока назовем Марии неизвестной. Но только пока, сударь. Ибо навечно не допустит сам Бог. Вы дали ей 10 рублей, она приняла, потому что от вас. Слышите, сударыня, только потому, что от вас. Ни от кого в мире не возьмет. Это неизвестная Мария, иначе содрогнется в гробе штаб-офицер ее дед, убитый на Кавказе, на глазах самого Ермолова. Но от вас, сударыня, от вас все возьмет. Ну вот одной рукой возьмет, а другой рукой протянет вам уже 20 рублей. В виде пожертвования. В один из столичных комитетов благотворительности, где вы, сударыня, состоите членом, так как вы и сами публиковались в московских ведомостях, что у вас состоит здешняя по нашему городу книга благотворительного общества, в которую всякий может подписываться.
Эта книга находится внизу, у швейцара моего дома. Вы сможете сделать ваше пожертвование, если захотите. Поэтому прошу вас спрятать теперь ваши деньги и не махать ими по воздуху. Вот так. Также прошу вас занять... ваше прежнее место. Вот так. Очень жалею, что ошиблась насчет вашей сестры, подала ей на бедность, когда она так богата. Не понимаю одного только. Почему это от меня одной она может взять, а ни от кого в мире не захочет? Вы так на этом настаивали, что я жду решительного объяснения.
Это тайна, сударыня, которая может быть похоронена лишь в гробе.
Почему же?
Сударыня, позвольте вам сделать один вопрос. Только один, но прямо, открыто, по-русски, от души.
Сделайте одолжение.
Страдали вы, сударыня, в жизни?
Вы просто хотите сказать, что вы страдали или страдаете от кого-нибудь?
Сударыня, здесь в этом сердце накипело столько, столько, что удивится сам Бог, когда обнаружится на страшном суде.
Сильно сказано.
Ну да, я, может быть, выражаюсь языком раздражительным.
А вы не беспокойтесь. Я сама знаю, когда вас надо будет остановить.
Хорошо, тогда позвольте вам сделать еще один вопрос.
Предложите ваш вопрос.
Можно ли умереть? Единственно лишь от благородства своей души.
Не знаю. Не задавала себе такого вопроса.
Не знаю, не задавала себе такого вопроса. Да молчи, безнадежное сердце.
Все вздор и не то. Это аллегория. Вы не ответили на мой вопрос, почему? Я настоятельно жду ответа.
Не ответил на почему? Ждете ответа на почему? Это маленькое словечко «почему», сударыня, разлито во всей вселенной. С самого первого дня миросоздания вся природа ежеминутно кричит своему Творцу «почему?». И 7000 лет не получает ответа. И что отвечать одному капитану Лебяткину, справедливо ли это выйдет, сударыня?
Все вздорная аллегория. И потом вы изволите слишком уж пышно выражаться, что я считаю дерзостью.
Я, может быть, желал бы называться Эрнестом, а принужден носить грубое имя Игната. Почему? Я желал бы называться князем де Монбарром, а между тем я только Лебяткин. От лебедя. Я поэт в душе и мог бы получать 1000 рублей от издателя, а принужден жить в лохане. Почему? Ну почему? Вот как вы это думаете? По-моему, в России есть игра природы, не более.
Не можете сказать ничего более определенного?
Могу. Могу прочесть вам пьесу под названием «Таракан».
Что?
Сударыня, я не помешан. Я, наверное, буду помешан, но я еще не помешан. Один мой приятель, благороднейшее лицо, написал одну басню Крылова под названием «Таракан». Могу я прочесть ее?
А, хотите прочесть какую-то басню Крылова?
Да не басню Крылова хочу прочесть, а мою, собственную, мое сочинение. И поверьте, сударыня, без обиды себе, что я не так необразован и развращен, чтобы не понимать, что Россия обладает великим баснописцем Крыловым, министром просвещения, которому в Летнем саду поставлен памятник для игры в детском возрасте. Вы меня, сударыня, спросили, почему? Так вот, ответ на дне этой басни, огненными литерами.
Читайте вашу басню!
Жил на свете таракан. Таракан от детства, а потом попал в стакан полный мухоедства.
Господи, что это такое?
Летом в стакан налезают мухи, и происходит мухоедство, всякий дурак поймет. Не прибивайте меня, увидите. Место занял таракан, мухи возроптали, полон очень наш стакан, к Юпитеру закричали, и пока у них шел крик, подошел Никифор, благороднейший старик. Но тут у меня не докончено, но все равно словами. Никифор берет стакан, и, несмотря на крик, выплескивает всю вот эту комедию с мухами, тараканом в лохань, что давно надо было бы сделать, сударня, но таракан не ропщет. Вот ответ на ваше «почему таракан?» Да, вообще. Что касается Никифора, то он изображает природу.
Позвольте-ка узнать, в каких это деньгах, полученных вами будто бы от Николая Всеволодовича и будто бы вам недоданных, вы изволили обвинить одно лицо, принадлежащее моему дому.
Клевета.
Нет, это не клевета.
Клевета, сударь. И есть обстоятельства, которые заставляют скорее сносить незаслуженный сердцем позор, чем громко провозгласить истину. Но Лебяткин не проговорится. Лебяткин хитер. Хотя есть и у него препона, есть и у него преддверие страстей. Это старая боевая гусарская бутылка, воспетая Денисом Давыдовым. Вот когда он в этом преддверии, то и случается, что пошлет письмо в стихах. любви пылающей граната лопнула в груди Игната и вновь заплакал горькой мукой по Севастополю безрукой.
Великолепнейшая,
которая потом бы желал вернуть обратно слезами всей своей жизни, потому что нарушается чувство прекрасного. Но вылетела птичка, не поймаешь за хвост. Вот в этом-то преддверии, сударыня, Ребяткин мог проговорить насчет благородной девицы. В виде благородного негодования, возмущенной обидами души, чем и воспользовались его клеветники. Но напрасно, напрасно сидит над ним зловещий волк, ежеминутно подливая и ожидая конца. Ребяткин не проговорится, и всякий раз на дне бутылки вместо ожидаемого оказывается хитрость Ребяткина, сударыня. Но довольно ваши великолепные чертоги могли бы принадлежать благороднейшему из лиц, сударня, но таракан не ропщет. Заметьте же, наконец, что не ропщет, и познайте великий дух, сударня.
Николай Всеволодович, прибыли сию минуту, изволят идти сюда.
Представьте же, Варвара Петровна, я вхожу и думаю застать его уже с четверть часа. Он полтора часа как приехал, мы сошлись у Кириллова, он полчаса тому отправился прямо сюда и велел мне тоже сюда приходить спустя четверть часа.
Да кто велел вам сюда приходить?
Да Николай же Всеволодович. Так неужто вы в самом деле только сию минуту и узнаете? Но багаж же его, по крайней мере, должен был давно прибыть, как же вам не сказали? Стало быть, я первый и возвещаю. За ним, однако, можно было послать куда-нибудь. А, впрочем, он и сам сейчас явится, и кажется, в ту самую минуту, которая как раз ответствует некоторым его ожиданиям, или, сколько, по крайней мере, могу судить, некоторым его расчетам. Ах, Лизавета Николаевна, Лизавета Николаевна, как я рад, что встречаю вас с первого же шагу. Очень, очень рад пожать вашу руку. И сколько замечаю, многоуважаемая Дарья Павловна тоже не забыла своего профессора. И, кажется, более на него не сердится, как сердилась всегда в Швейцарии. Ну, как же здесь, однако, теперь ваше здоровье, Дарья Павловна? И справедливо ли приговорил вам швейцарский консилиум климат Родины? Как-с? Ой, это очень, очень должно быть полезно. Но как я жалел, Варвара Петровна, что не застал вас тогда за границей и не имел возможности лично засвидетельствовать вам свое уважение. Кроме того, имел многое сообщить. Я уведомлял сюда об этом моего старика, но он по своему обыкновению, кажется...
Пьер Петруша, мой сын Мофис, а ведь я не узнал тебя.
Ну-ну, не шали, без жестов. Ну и довольно, довольно прошу тебя.
Я всегда был виноват перед тобой.
Ну и довольно, об этом мы после. Так ведь и знал, что зашалит. Будь же немного потрезвее, прошу тебя.
Я не видал тебя 10 лет.
Тем менее причин к излияниям. Верю, что любишь. Да убери свои руки. Ты мешаешь другим. А вот и Николай Всеволодович. Да не шалишь, прошу тебя, наконец.
Николай Всеволодович, остановись на минуту. Николай Всеволодович, скажите сейчас же, не сходя с этого места, правда ли, что вот эта несчастная, хромая женщина, вон она, вон там, смотрите на нее, правда ли, что она законная жена ваша?
Мария Тимофеевна, вам нельзя быть здесь. Нет, этого никак нельзя. Подумайте о том, что вы девушка, а я хоть и самый преданный друг ваш, но все же посторонний вам человек. Ни муж, ни отец, ни жених. Дайте же руку вашу и пойдемте. Я провожу вас до кареты, и если позволите, сам отвезу вас в ваш дом. Пойдемте.
Вы слышали? Вы слышали, что он ей здесь сейчас говорил?
Я сейчас все объясню. Я все объясню. Одну минуту, господин Ребяткин. Господа, я слишком понимаю, что никем не уполномочен говорить, И имей, пожалуй, даже смешной вид, сам напрашиваясь, но, во-первых, Николай Всеволодович сам не придает этому делу никакого значения. И есть же, наконец, случаи, когда трудно человеку решиться на личное объяснение самому, а нужно непременно, чтобы взялось за это некое третье лицо, которому легче высказать некоторые деликатные вещи. Поверьте же, Варвара Петровна, что Николай Всеволодович нисколько не виноват, не ответив давеча на ваш вопрос, тотчас же радикальным объяснением, несмотря на то, что дело-то плевое. Я его знаю еще с Петербурга. Более того, весь анекдот делает лишь честь Николаю Всеволодовичу, если уж нужно непременно употребить это неопределенное слово «честь». Лет 5 тому в Петербурге Николай Всеволодович узнал вот этого господина Лебяткина, который стоит разиня рот и, кажется, собирался теперь улизнуть. Я вам, впрочем, не советую улепетывать, господин отставной чиновник бывшего провианского ведомства. Как видите, я вас отлично помню. И мне, и Николаю Всеволодовичу слишком известны ваши здешние проделки, в которых, не забудьте это, вы должны будете дать отчет. У этого Лебяткина была сестра. Вот та самая, которая здесь сейчас сидела. Братец и сестрицы не имели своего угла, скитались по чужим. Я миную картину этой угловой жизни, жизни, которой тогда из чудачества предавался Николай Всеволодович. Я про одно лишь тогдашнее время, Варвара Петровна. Что же касается чудачества, это собственное Николая Всеволодовича выражение. Он многого от меня не скрывает. Мадемуазель Лебяткина, которой одно время пришлось довольно часто встречать Николая Всеволодовича, была чрезвычайно поражена его наружностью. Это был, так сказать, бриллиант на грязном фоне ее жизни. Николай же Всеволодович, впрочем, никогда не обращал на нее ни малейшего внимания. Но как-то раз, когда ее обижали, он, не спрашивая причины, схватил одного чиновника за шиворот и спустил из-за второго этажа в окно. Никаких рыцарских негодований в пользу угнетенной невинности тут не было. Напротив, вся операция прошла при общем смехе, и смеялся более всех Николай Всеволодович сам. Когда же кончилось благополучно, то помирились и стали пить пунш. Но угнетенная-то невинность сама про то не забыла. Кончилось, разумеется, окончательным сотрясением ее умственных способностей. Я тут бывший, наверное, помню, что она до того, наконец, дошла, что стала считать Николая Всеволодовича чем-то вроде своего жениха. Ну, много тут было смеху. Кончилось же тем, что когда пришлось Николаю Всеволодовичу возвращаться оттуда сюда, он, уезжая, распорядился о ее содержании и о довольно значительном ежегодном пенсионе. Рублей в 300, по крайней мере, если не более. Одним словом, положим, с его стороны все это было баловство. Фантазия преждевременно уставшего человека. Пусть, наконец, чудачество. Но ведь более-то уж ничего нельзя сказать. А вот между тем, из этого здесь теперь сделали целую историю. Варвара Петровна, мне отчасти известно, что у вас здесь происходит.
Вы кончили?
Нет еще. Для полноты мне надо бы кое в чем допросить вот этого господина Лебяткина.
Довольно после. Как я хорошо сделала, что допустило вас говорить.
И заметьте, Варвара Петровна, ну мог ли Николай Всеволодович давеча сам объяснить все это в ответ на ваш вопрос, может быть, слишком уж категорический?
О да, слишком.
И не прав ли был я, говоря, что в иных случаях третьему лицу гораздо легче объяснить, чем самому заинтересованному?
Да, но в одном вы ошиблись. И, с сожалением, вижу, продолжаете ошибаться.
Да неужели, в чем же это?
Видите ли, а вы бы присели, Петр Степанович.
О, благодарю вас, как вам будет угодно. Я и сам устал.
Вы ошибаетесь в том, что вы называете все это чудачеством.
Ах, если только это одно, Варвара Петровна.
Нет, подождите. Это было нечто высшее, чудачество. И нечто даже святое. Человек гордый, рано оскорбленный, дошедший до той насмешливости, которую вы здесь так метко упомянули. А знаете, Петр Степанович, я очень даже хорошо представляю, что вот именно такое существо, как Николя, мог являться даже в таких грязных трущобах, про которые вы здесь рассказывали. Это ненасытимая жажда контраста. Этот мрачный фон картины, на котором он является как бриллиант, по вашему же сравнению. И там он встречает всеми забитое существо, калеку и полупомешанную, но, может быть, с добрыми чувствами.
Да, положим.
Да, и вам непонятно, что он не смеется над ней, как все. О, люди! А если хотите, здесь через этот контраст и вышла эта беда. Если бы несчастная, жила в другой обстановке, она не дошла бы до такой умоиступленной мечты. Женщина! Женщина только может это понять. И очень жаль, Петр Степанович, что вы не... Да не то, чтобы вы не женщина. По крайней мере, на этот раз, чтобы понять.
Я понимаю вас, Варвара Петровна, будьте покойны.
Неужели, чтобы погасить мечту в этом несчастном организме, он должен был над ней смеяться, как все? И заметьте, он вовсе не так богат, как вы тут все думаете. Богата я. А он у меня тогда почти вовсе не брал.
Это я понимаю.
Это мой характер. Я узнаю себя. Я узнаю эту молодость. Эту возможность грозных и бурных порывов. И если мы когда-нибудь с вами сблизимся, Петр Степанович, чего я со своей стороны желаю так искренне, потому что вам так обязана.
О, поверьте, я желал бы с моей стороны чрезвычайно.
Ну вот тогда, может быть, вы и поймете тот порыв, по которому в этой слепоте благородства вдруг берут человека, совершенно недостойного себя во всех отношениях. Человека, глубоко не понимающего вас. Готов вас измучить при всякой первой возможности. И такого-то человека наперекор всему воплощает вдруг в какой-то идеал, в свою мечту, преклоняются пред ним всю жизнь, любят его совершенно не зная за что. Может быть, потому что он недостоин того. О, как я страдала всю жизнь, Петр Степанович, еще совсем недавно. Как я виновата пред Николя? Они же измучили меня со всех сторон, эти людишки! Враги и друзья. Да, друзья, может быть, больше всего. Вы не поверите, Петр Степанович, когда я получила первое презренное анонимное письмо, у меня не хватило презрения в ответ на всю эту злобу. Никогда не прощу себе этого малодушия.
Я уже кое-что слышал о здешних анонимных письмах вообще. И будьте покойны, Варвара Петровна, я их вам достану.
А вот эту вот несчастную калеку, полупомешанную, утратившую все, но сохранившую одно только доброе сердце, я намерена теперь сама усыновить. С этого дня я беру ее под свою защиту. Это долг, который я намерена свято исполнить.
И это будет очень даже хорошо, в некотором смысле. Однако я давеча не закончил. Варвара Петровна, я именно о покровительстве. Можете представить себе, что когда пришлось Николаю Всеволодовичу отправляться оттуда сюда... Варвара Петровна, я продолжаю именно с того места, на котором остановился. Этот господин Лебяткин мигом вообразил себя вправе распорядиться пенсионом, назначенным его сестрицей, без остатка. И распорядился. Сестру свою он не кормит, бьет, тиранит, затем вновь каким-то неизвестным способом получает довольно крупную сумму от Николая Всеволодовича. Тотчас же пускается пьянствовать, а в довершении всего кончает дерзким вызовом Николаю Всеволодовичу, бессмысленными требованиями, угрожая в случае неплатежа пенсиона впредь лично ему в руки, Николаю Всеволодовичу судом. Таким образом, добровольный дар Николая Всеволодовича этот господин принимает за дань. Вы можете себе это представить? Господин Лебяткин, правда ли все то, что я здесь сейчас говорил?
Петр Степанович, вы ужасно жестоко со мной поступаете.
То есть как-то жестоко? И почему-с? Впрочем, о жестокости или о мягкости мы с вами поговорим после. А теперь я только прошу дать какой-нибудь ответ на мой первый вопрос. Правда ли все то, что я здесь сейчас говорил, или нет? Если вы находите, что неправда, вы можете немедленно сделать ваше заявление.
Петр Степанович...
Да вы уж в самом деле. Не хотите ли что-нибудь заявить? В таком случае сделайте одолжение. Вас ждут.
Но вы же сами знаете, что я ничего не могу заявлять.
Нет, я ничего этого не знаю. Я просто-таки первый раз даже слышу, почему-то вы не можете заявлять.
Позвольте мне уйти,
Петр Степанович. Нет, не ранее, как вы дадите какой-нибудь ответ на мой первый вопрос, правда ли все то, что я здесь сейчас говорил, или нет.
Правда-с.
Все? Правда-с.
Все правда-с.
Не найдете ли что-нибудь добавить?
Нет.
Заметить? Если вы чувствуете, что мы к вам несправедливы, то заявляйте это, протестуйте, заявляйте вслух ваше неудовольствие.
Ничего не нахожусь.
Угрожали вы недавно Николаю Всеволодовичу?
Ну, тут это больше вино, Петр Степанович. А если фамильная честь... и незаслуженный сердцем позор возопьют меж людей. Вот тогда, тогда тоже виноват человек.
Ну, а вы теперь трезвы?
Я трезв.
А что ж это тогда такое значит? Фамильная честь и незаслуженный сердцем позор.
Про никого, ничего не хотел, про себя.
Вы, видимо, очень обиделись моими выражениями про вас и ваше поведение. Вы очень раздражительны, господин Лебяткин, но позвольте. Я ведь еще не начинал про ваше поведение в его настоящем виде. Я начну говорить про ваше поведение в его настоящем виде. Я начну говорить. Это очень может случиться. Но я ведь еще не начинал в настоящем-то виде.
Я, кажется, начинаю просыпаться, Петр Степанович.
Это я вас разбудил?
Да, это вы меня разбудили, а я спал 4 года под висевшей тучей. Могу я, наконец, удалиться?
Теперь можете. Разумеется, если Варвара Петровна, значит, необходимо сама... Давай.
Растишь ли ты меня, Николя?
Так и есть, вижу, что вам уже все известно. А я как вышел отсюда и задумался в карете. По крайней мере, надо было хоть анекдот рассказать, а то кто же так уходит. Но как вспомнил, что у вас остается, Петр Степанович, то из заботы соскочило.
Да, Петр Степанович рассказал нам одну древнюю петербургскую историю жизни одного причудника. Одного капризного и сумасшедшего человека, но всегда высокого в своих чувствах и всегда рыцарски благородного.
Рыцарски? Неужто у вас до того дошло? Впрочем, я очень благодарен Петру Степановичу на этот раз за его торопливость. Надо бы на вам узнать, маман, что Петр Степанович – это всеобщий примиритель. Это его роль, болезнь, конек. Особенно рекомендую его вам с этой точки. Догадываясь, о чем он вам тут настрочил. Он именно строчит. У него в голове канцелярия. И заметьте, что в качестве реалиста он не может солгать. И что истина ему дороже успеха. Но, разумеется, кроме тех особенных случаев, когда успех дороже истины. Истины. Во всяком случае, вы видите ясно, что не вам у меня прощения просить, маман, и что если есть это сумасшествие, то, конечно, прежде всего с моей стороны, а стало быть, я все-таки помешанный, надо же поддержать свою здешнюю репутацию. Дело это теперь кончено, рассказано, а стало быть, можно и перестать о нем.
Я не ждала тебя раньше, чем через месяц.
Я, разумеется, потом все объясню, маман.
Радиокультура представляет программу «Театр Театр ФМ».
В Москве полдень.
Радиокультура. Новости на радио «Культура».
У микрофона Эдуард Лайков. Здравствуйте. В начале о главных новостях. Один из подозреваемых в причастности к убийству журналистки Анны Политковской, находящейся в розыске, подполковник милиции Александр Прилепин, дал интервью российской газете. Он заявил, что никто из его сослуживцев мстить журналистке не собирался, а преступление было совершено по политическим мотивам с прицелом на подготовку к предстоящим выборам. В Грозном сотрудники милиции задержали группу молодых людей во время закупки оружия. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Чечни, трое из задержанных являются студентами Грозненского нефтяного института. У одного задержанного изъят автомат Калашникова. В настоящее время молодые люди находятся в милиции, ведется следствие. В Подмосковье сегодня пройдет массовая акция протеста против игорного бизнеса. Организатор «Молодежное движение местное» рассчитывает, что в акции примут участие более 10 тысяч человек. Митинги запланированы в 23 подмосковных городах. Далее выпуски новости культуры. театре «Мастерская» Петра Фоменко сегодня премьера, спектакль «Самое важное». Этюды, импровизации по роману Михаила Шишкина «Венерин волос». Инсценировка и постановка Евгения Каменьковича. В «Мастерской» не впервые обращаются к так называемым несценическим текстам и с успехом переводят на язык театра произведения классиков. Теперь Фоменко обратились к современной прозе. Причем, как рассказал режиссер Евгений Каменькович, сначала актеры выбрали для работы не роман, а писателя Михаила Шишкина.
Я про писателя Шишкина узнал позже многих наших актеров. У нас актеры очень умные все. Они все хорошее читают, что в нашей стране, и не только в нашей стране, выходит. И, в принципе, у нас была дилемма. Нам очень нравится «Венерин волос», и нам очень нравится «Взятие Измаила». Но как-то после «Взятия Измаила» жить не очень хочется, лично мне. «Венерин волос», несмотря на все проблемы, сложности, очень сложные судьбы, почему-то в конце надежда остается. Поэтому мы и выбрали «Венерин волос».
Добавлю, что в спектакле участвуют актеры «Мастерской» Полина и Ксения Кутепова, Мадлен Джабраилова, Иван Верховых, Михаил Крылов, Рустем Юскаев. Сегодня на канале «Культура» начинается телевизионный фестиваль спектаклей Московского художественного театра. Откроет телефестиваль программа «Камергерский дом 3», который расскажет о театре, и также будет показан спектакль «Соло для часов с боем». В рамках фестиваля будут показаны спектакли «Последняя жертва», «Утиная охота», «Старосветские помещики», «Лес», а также недавняя премьера «Господа Головлёва» и «Гамлет». О принципах отбора спектаклей для фестиваля рассказала руководитель студии фондовых и архивных программ канала «Культура» Эльвира Виноградова.
Нам хотелось показать в этом фестивале именно сегодняшнее развитие театра, представить театр во всем его режиссерском многообразии, работами как и опытных режиссеров, которые уже давно известны театральной общественности, так и эксперименты, молодые режиссеры, заявившие о себе. Поэтому в фестиваль мы включили постановку Еремина, Серебренникова, Бутустова. Конечно, хотелось бы больше показать спектаклей художественного театра. Мы открываем фестиваль всегда каким-то спектаклем, который является так называемой чайкой этого театра.
Добавлю, что в планах телеканала «Культура» на этот сезон еще два проекта. Фестиваль спектаклей Малого драматического театра, Театра Европы под руководством Льва Дозина и Театра-студии под руководством Олега Табакова. Последний, крупнейший в мире интернет-аукцион eBay выставил на продажу 155 предметов, якобы принадлежавших бывшему генеральному секретарю ЦК и председателю Госсовета ГДР Эриху Хонекеру. Как сообщает РИА Новости, в категории коллекции и редкости представлены в основном значки и медали, бронзовые бюсты классиков марксизма-ленинизма, а также несколько личных вещей и документов покойного экс-главы ГДР. Торги на eBay открылись 8 ноября и завершатся через 10 дней. Теперь о погоде и курсе валют. Курс доллара, установленный Центробанком на эти выходные, 26 рублей 62 копейки, евро 34 рубля 24 копейки. По данным Гидрометеобюро, сегодня в Москве будет облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков, максимальная температура минус 3, минус 5. В Санкт-Петербурге переменная облачность и около нуля. Эдуард Лайков, служба информации «Радио Культура».
Радиокультура представляет программу «Театр FM». Сегодня в нашей программе Федор Михайлович Достоевский. «Бесы». Спектакль Санкт-Петербургского Малого драматического театра. В ролях Петр Симак, Татьяна Шестакова, Сергей Власов, Игорь Иванов, Анжелика Неволина и другие. Режиссер Лев Додин.
Я не ждала тебя раньше, чем через месяц.
Я, разумеется, потом все объясню, мама. А теперь... Здравствуйте, Лиза.
Вы, пожалуйста, извините меня. Вы, конечно же, видели Маврикия Николаевича.
Здравствуйте.
Вы давно приехали?
2 часа слишком.
А где будете жить?
Здесь.
А где же ты был все эти 2 часа слишком? Поезд приходит в 10 часов.
Я сначала завез Петра Степановича к Кириллову. Петра Степановича встретил в Матвееве за 3 станции. В одном вагоне и доехал.
А я с рассвета ждал в Матвееве. У нас задние вагоны соскочили ночью с рельсов. Чуть ног не поломали.
Ноги сломали. А мы с Маврикием Николаевичем на прошлой неделе хотели поехать в Матвеево. Вот бы тоже ноги сломали.
Господи, помилуй.
Маврикий Николаевич, да не пугайтесь вы так, если я действительно в самом деле обе ноги сломаю. Со мной это так может случиться, сами же говорите, что я каждый день скачу верхом, сломя голову. Но положим, что я только одну ногу сломаю. Ну, скажите, будете меня тогда водить хромую, если это случится, я никому не позволю себя водить. Лизавета. Смело рассчитывайте. Ну скажите, что почтете за счастье.
Ну что за счастье с одной ногой?
Зато вы будете водить, один вы и никому больше.
Лизавета Николаевна, вы и тогда меня водить будете.
Он хотел сказать, каламбур, Маврикий Николаевич, не смейте никогда пускаться на этот путь, но только до какой же степени вы эгоист. Я убеждена к чести вашей, что вы сами на себя теперь клевещете. Вы напротив тогда, с утра до ночи будете меня уверять, что я стала без ноги гораздо интереснее. Одно непоправимо. Я без ноги стану, такая маленькая, а вы безмерно высоки ростом. Как же вы меня тогда поведете под руку? Лизавета, мы с вами будем не пара.
Лизавета Николаевна,
Дарья Павловна, не истерика. Лиза, посмотри, молодой стакан.
Лиза, Лизавета Николаевна. Лиза.
Здравствуйте, дорогой Степан Трофимович. Как я рад вас видеть. Я так часто вас вспоминал. И все ваши лекции помню наизусть. Помните ваши рассказы о том, как Колумб открывал Америку? И как все закричали: «Земля, земля!» Няня мне говорил, что я потом всю ночь бредил и кричал во сне: «Земля, земля!» Помните вашу историю о принце Гамлете? А ваши рассказы о том, как бедных иммигрантов из Европы в Америку перевозят? И все-то неправда. Я потом узнал, как перевозят. Но вы мне так хорошо лгали тогда, почти лучше правды. Даша, вас уже, кажется, можно поздравить или еще нет? Вы меня, конечно, простите за нескромность, но вы ведь знаете, я был нарочно извещен. Знаете вы об этом?
Да, я знаю, что вы были нарочно извещены.
Однако, если я ничему не помешал моим поздравлениям, если Степан Трофимович...
С чем? С чем поздравить? С чем вас поздравить, многоуважаемая Дарья Павловна? Ба! Да уж не с тем ли самым! Краска ваша свидетельствует, что я угадал. Да и в самом деле, с чем поздравлять наших прекраснейших и благонравнейших девиц, и от каких поздравлений они более всего краснеют. Ну-с, примите от меня и заплатите пари. Помните, в Швейцарии бились об заклад, что никогда не выйдете замуж. Ах да, по поводу Швейцарии. Что я, представьте, наполовину за тем и летел, да чуть не позабыл. Скажи ты мне, ты-то когда в Швейцарию?
Я? В Швейцарию?
Как? Разве не едешь? Ты что же женишься, ты писал?
Ну, Пьер!
Ну, что Пьер? То есть, видишь ли, если тебе приятно, то я летел заявить, что я нисколько не против, так как ты непременно желал моего мнения, как можно скорее. Если ж тебя нужно спасать, как ты пишешь тут же и умоляешь в том же самом письме, то поверь, я и тут всецело к твоим услугам, Варвара Петровна. Правда, что он женится? Я надеюсь, я не скромничаю. Сам же пишет, что весь город знает и все поздравляют, так что он, чтобы избежать, выходит лишь по ночам. Письмо у меня в кармане. Но поверите ли, Варвара Петровна, я в нем ровным счетом ничего не понимаю. Тут что-то о каких-то грехах в Швейцарии. Женюсь, дескать, по грехам или из-за чужих грехов. Или как там у него? Ну, да одним словом, грехи. Девушка говорит, перл и алмазы, разумеется, он недостоин их слогс, но из-за каких-то там грехов или обстоятельств принужден идти к венцу и ехать в Швейцарию, а потому бросай все и лети спасать. Понимаете что-нибудь после этого? А впрочем,
Впрочем, я по выражению лиц замечаю, что, кажется, в чем-то дал маху. По всегдашней глупой моей откровенности. И вот как Николай Селович говорит, торопливости. Но позволь, Степан Трофимович, я ведь думал, что здесь все свои. То есть твои свои. Твои свои, Степан Трофимович. Я-то, в сущности, чужой. И вижу, что все что-то знают, а вот именно я чего-то и не знаю.
Степан Трофимович так и написал вам, что женится на чужих грехах, совершенных в Швейцарии, чтобы вы летели спасать его такими именно выражениями?
То есть, видите ли, если тут я чего не понял, то, разумеется, виноват он, что так пишет. Вот письмо. Но поверите ли, Варвара Петровна, письма бесконечные и непрестанные. Последние 2-3 месяца просто письмо за письмом, письмо за письмом, письмо за письмом. Я, признаться, иногда не дочитывал. Но это письмо я дочитал. Эти грехи, эти чужие грехи, это, наверное, какие-нибудь наши собственные грешки. Я об заклад бьюсь самые невиннейшие, но из-за которых нам теперь вздумалось поднять ужасную историю с благородным оттенком. Вот именно ради оттенка-то и подымали. Мы, знаете ли, в карточки очень повадливы. А, впрочем, виноват, это уж лишнее, я слишком болтлив. Но, ей-богу, Варвара Петровна, он меня напугал. Я действительно-таки отчасти приготовился спасать его. Да полно! Женишься ли ты, Степан Трофимович? А то ведь и это станется. Мы наговорим, а все более для слогу. Ах, Варвара Петровна, я ведь уверен, пожалуй, теперь, что вы меня осуждаете. Именно тоже за слогс.
Напротив. Я вам очень благодарна. Без вас я бы так и не узнала. Впервые за 20 лет открываю глаза. Николай Всеволодович, вы сказали, что вы тоже были нарочно извещены? А уж не писал ли и к вам Степан Трофимович в таком же роде?
Да, я получил от него невиннейшее и очень благородное письмо.
Довольно. Довольно. Вы затрудняетесь, ищите слов, довольно. Угу. Степан Трофимович, у меня к вам чрезвычайная просьба. Сделайте мне одолжение. Оставьте нас. А впредь не переступайте порог моего дома.
Ради Бога, пожалуйста, Степан Трофимович, только ничего не говорите. Будьте уверены, что я вас все так же уважаю и все так же ценю. И думайте обо мне, пожалуйста, тоже хорошо.
А в этом во всем твоя полная воля. Была, есть, теперь и впредь. Знай это, Дарья, прежде всего.
Ба! Да ведь и я, кажется, понял. Ну, а в какое же я положение был поставлен после этого? Дарья Павловна, извините меня, пожалуйста. Что ж ты со мной наделал после этого, Степан Трофимович, а?
Друг мой, ты бы мог выражаться со мной иначе, не правда ли?
Только не надо кричать. Уверяю тебя, что все это старые больные нервы, и кричать ничему не послужит. Скажи ты мне лучше. Ты же мог предположить, что я с первого же шагу заговорю. Как же было не предуведомить?
Пьер, неужели ты, который так много знает из того, что здесь происходит, неужели ты так-таки ничего об этом деле не слыхал? Ничего не знал?
Что? Вот люди! Мало того, что мы старые дети, мы, оказывается, еще и злые дети! Варвара Петровна, вы слышали, что он говорит?
Шатов, вы с ума сошли!
Thank you.
Я.
Вы, Николай Всеволодович? Милости просим. Милости просим. Пожалуйте, зонтичек. Я его там в уголку на полу разверну. Милости просим. Если бы только не ваше слово о несомненном прибытии, я перестал бы верить. При этом дождь. И такое интересное расстояние. Часов-то у меня нет. Из окна одни огороды, так что отстаешь от событий. Это я, собственно, не в ропот, потому не смею. А единственное лишь от нетерпения, чтобы, наконец, разрешиться.
Как?
Как? Судьбу свою услыхать, Николай Всеволодович. А вот живу за Симой. Трезвость, уединение и нищета. Обет древних рыцарей.
Вы полагаете, что древние рыцари давали такие обеты?
Может быть, сбился, увы. Мне нет развития, все погубил. Все. Вот верите, только здесь впервые очнулся от постыдных пристрастий. Ни рюмки, ни капли. Вот имею угол. Я ощущаю благоденствие совести. Даже стены пахнут смолой, напоминая природу. А что я был? Чем я был? Ночью дую без ночлега. Днем же высунув язык, по гениальному выражению поэта. Вот вы так обмокли. Угодно будет чаю. То словарь кипел с 8 часу. Но потух, как и все в этом мире. Солнце, говорят, тоже потухнет в свою очередь. Впрочем, если угодно, я сочиню, Агафья не спит.
Не беспокойтесь. Мария Тимофеевна...
Здесь. Угодно будет взглянуть?
Не спит?
Да нет, возможно ли. С самого вечера вас ожидают. А давеч, как узнала, тотчас же сделала туалет.
Как она вообще?
Вообще? Сами изволите знать. А теперь вот сидит в карте, гадает.
Ставрогин!
Кириллов.
Хотите чаю?
Дайте. Не откажусь, если теплый, я весь промок.
Теплый, горячий даже. Я чай люблю, ночью хожу много и пью до рассвета. За границей чай ночью неудобно садить. Выгрязнять ничего, я пол потом мокрую тряпкой. Еще?
Нет, благодарю.
Вы что пришли?
Вот, прочтите это письмо от Гаганова Дроздова Маврикия Николаевича. Это вызов. Видимо, хочет мне отомстить за своего отца, которому я 4 года назад ухо откусил. Шатов! 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 Вы примете меня по делу?
Войдите, садитесь. Зачем вы так долго не приходили? Вы меня измучили.
Вы были уверены, что я приду?
Да. Я брежу, я бредил. Я, может быть, сейчас брежу. Я бредил, что вы придете меня убивать и купил у бездельника Лямшина на последние деньги револьвер. Не хотел вам... даваться.
Вы что?
Потом пришел в себя. У меня ни пороху, ни пуль. С тех пор так и лежит на полке. Постойте!
Не выкидывайте, зачем он денег стоит. Завтра люди начнут говорить, что у Шатова под окном револьвер валяется. Положите опять вот так. Садитесь. Скажите, что вы точно каетесь передо мной в вашей мысли, что я приду вас убивать. Я и теперь не мириться пришел, а говорить о необходимом. Разъясните мне, во-первых, вы ударили меня не за связь мою с вашей женой?
Вы сами знаете, что нет.
И не потому, что поверили глупой сплетни насчет Дарьи Павловны?
Нет, 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 глупость, сестра мне сказала, я сама... Нет.
Стало быть, вы угадали, и я угадал, вы правы. Мария Тимофеевна Лебяткина, моя законная, обвенчанная со мною жена. Вы ведь меня за нее ударили.
Я угадал и не верил.
И ударили.
Я за ваше падение, за ложь. Я
подходил не для того, чтобы ударить. Я когда подходил, я не знал, что ударю. Я за то, что вы значили в моей жизни.
Понимаю, я... берегите слова. Мне жаль, что вы в жару. У меня к вам самое необходимое дело.
Хорошо, хорошо, говорите. Говорите, ваше дело, я тоже скажу потом.
Но это дело не из той категории. По некоторым обстоятельствам я принужден был выбрать такое время идти к вам предупредить, что, может быть, вас убьют.
Да, я знаю, что мне могла бы угрожать опасность, но вам-то, вам это откуда может быть известно?
Потому что я тоже принадлежу обществу, как и вы.
Вы член общества?
Я по глазам вашим вижу, что вы всего от меня ожидали только не этого. Но позвольте, стало быть, вам уже известно, что на вас покушаются?
Нет, я и не думал. Я и теперь не думал, несмотря на ваши слова. Хотя кто ж с этими дураками в чем-нибудь может заручиться? Я разорвал с ними. Я объявил честно, что я расхожусь с ними во всем. Это мое право. Право совести и мысли я не потерплю.
Верховенский убежден, что вы шпион. Если не донесли, то еще донесете. Это правда?
Если б я и был шпионом, кому доносить?
И знаете, вы не кричите. Этот Верховенский такой человечек, что, может быть, сейчас нас подслушивает. Своим или чужим ухом, в ваших же сенях, пожалуй. Я знаю, что даже Лебяткин чуть ли не обязан был за вами следить, а вы, может быть, за ним, не так ли? Да, такого письма верно никто никогда в жизни не получал. С ругательствами, с выражениями, ваша битая рожа.
В бешенстве можно. Пишут не раз. Пушкин Геккерну написал.
Я пришел, надеясь, что вы не откажетесь в секунданты.
Хорошо, пойду, говорите как.
Я желаю завтра же, часов в 9 утра вы у него, с извинениями, он их не примет. Но сведет вас своим секундантом, часов около 11. Вы с тем порешите, и затем, чтобы в час или в два всем быть на месте, оружие, конечно же, пистолет, и особенно прошу вас устроить так, барьер, определить в 10 шагов. Ну вот и все, я думаю.
10 шагов между барьерами близко.
Ну, 12, только не больше. Вы ведь понимаете, он хочет драться серьезно. Вы умеете зарядить пистолет?
Умею. У меня есть пистолеты. Я дам слово, что вы из них не стреляли. Его секундант, тоже слово про свои, две пары, и мы сделаем чет и нечет, его или нашу.
Прекрасно.
Хотите посмотреть пистолеты?
Пожалуй.
Николай Федорович.
Я знаю, что даже Кириллов, который к ним почти вовсе не принадлежит, доставлял об вас сведения.
Есть все. Порох, пули, патроны. У меня еще револьвер, постойте.
Да у вас довольно оружие. И очень дорогого.
Очень. Чрезвычайно.
Вы все еще в тех же мыслях?
В тех же.
И когда же?
Это не от меня, как знаете. Когда скажут.
Я понимаю. Застрелиться. Сам иногда представлял. И тут всегда какая-то новая мысль. Вот если бы сделать злодейство, то есть... Стыд, позор, только очень подлый и смешной. Так, что люди запомнят на 1000 лет, и плевать будут 1000 лет, и вдруг мысль, один удар в висок, и ничего не будет. Какое дело тогда до людей, что они будут плевать на ваше имя 1000 лет, не правда ли?
Вы называете, что это... Новая мысль?
Я не называю. Я, когда однажды подумал, то почувствовал новую мысль.
Мысль почувствовали?
Да.
Это хорошо. Есть много мыслей, которые всегда и которые вдруг станут новые. Это верно. Я многое теперь, как в первый раз, вижу.
Положим, вы жили на Луне. И вы там сделали все эти смешные пакости. И вы знаете, наверное... что там будут плевать на ваше имя 1000 лет, вечно, во всю Луну. Но теперь вы здесь,
Вы смотрите на Луну отсюда. Какое вам дело до того, что вы там наделали, и что тамошние будут плевать на ваше имя тысячу лет, не так ли?
Не знаю. Я на Луне не был.
Любите детей?
Люблю.
Стало быть, и жизнь любите?
Да. И жизнь люблю. А что?
Если решились застрелиться.
Что же? Почему вместе? Жизнь особа, а то особа. Жизнь есть, а смерти нет совсем.
Уверовали в будущую вечную жизнь?
Не в будущую вечную, а в здешнюю вечную. Есть минуты. Вы доходите до минут, и время вдруг останавливается. И будет вечно.
И вы надеетесь дойти до такой минуты?
Да.
Но это вряд ли. В наше время возможно. В апокалипсисе ангел клянется, что времени больше не будет.
Знаю. Это очень там верно, отчетливо и точно. Когда весь человек счастья достигнет, то времени больше не будет, потому что не надо, очень верная мысль.
Куда же его спрячут?
Никуда не спрячут. Время не предмет, а идея погаснет в уме.
Старые философские места одни и те же с начала веков.
Одни и те же. Одни и те же с начала веков. И никаких других никогда.
Вы, кажется, очень счастливы, Кириллов.
Да, я очень счастлив.
Но вы же еще так недавно огорчались. Сердились на Липутина, я слышал.
Теперь не броню. Я тогда еще не знал, что был счастлив. Видали вы лист? С дерева лист.
Видал?
Я видел недавно. Желтый, немного зеленого. С краев подгнил совсем, ветром носило. Когда мне было 10 лет, я зимой нарочно закрывал глаза и представлял себе лист. Зеленый, яркий, с жилками. И солнце блестит. Я открывал глаза и не верил, потому что очень хорошо. Я опять закрывал.
Это что же, аллегория?
Нет, зачем? Я не аллегорию. Я просто лист. Один лист. Лист хорош. Все хорошо.
Все?
Все. Человек несчастлив только потому, что не знает, что он счастлив. Это все, все. Кто узнает, тотчас сейчас станет счастлив. Сию минуту. Все хорошо. Я вдруг открыл.
А кто с голоду умрет? А кто обидит и обесчестит девочку? Это хорошо?
Хорошо. И кто голову за ребенка размозжит, и то хорошо. И кто не размозжит, и то хорошо. Все хорошо. Все. Всем тем хорошо, кто знает, что им хорошо. Если бы они знали, что им хорошо, то им и было бы хорошо. Но пока они не знают, что им хорошо, то им и будет нехорошо. Вот все, вся мысль, больше нет никакой.
Когда же вы узнали, что вы так счастливы?
На прошлой неделе во вторник. Нет, в среду. Потому что уже среда была ночью.
По какому же поводу?
Так, не помню, ходил по комнате. Я часы остановил. Было 37 минут третьего.
В эмблему того, что время должно остановиться.
Они не хороши, потому что не знают, что они хороши. Когда узнают, не будут насиловать девочку. Надо им узнать, что они хороши, и тогда все станут хороши. Все до единого.
Ну вот вы узнали же. Стало быть, вы хороши?
Я хорош.
С этим, впрочем, я согласен.
Кто научит, что все хороши, тот мир закончит.
А кто учил, того распяли.
Он придет. И имя ему... Человека-бог.
Бога-человек.
Человека-бог. В этом разница.
Уж не вы ли и лампадку зажигаете?
Да, я зажег.
Уверовали.
Старуха любит, чтоб лампадку, а ей некогда сегодня.
Сами вы еще не молитесь?
Я всему молюсь.
Паук ползет по стене, я смотрю и благодарен за то, что ползет.
Бьюсь об заклад, что когда к вам опять приду, то вы уж и в Бога уверуете.
Почему?
Если бы вы знали, что вы в Бога веруете, вы бы и веровали. Но так как вы еще не знаете, что вы в Бога веруете, то вы и не веруете.
Это не то. Перевернули мысль. Светская шутка. Вспомните, что вы значили в моей жизни, Ставрогин.
Ставрогин, а как могли вы затереть себя в эту бесстыдную, бездарную, лакейскую нелепость? Вы член общества.
Извините, Шатов, но вы, кажется, на меня смотрите, как на какое-то солнце, а на себя, как на каких-то букашек сравнительно со мной. Я это заметил даже по вашему письму из Америки.
Бросьте обо мне совсем, совсем. Если что-нибудь можете объяснить о себе, объясните на мой вопрос.
Видите ли, в строгом смысле слова я к обществу не принадлежу. И с самого начала заявил Верховенскому, что я ему не товарищ. Если и помогал, то только так, случайно, как праздный человек. Что же касается до его здешних намерений, то он очень в состоянии спустить курок. Есть в нем одна точка, когда он перестает быть шутом и превращается в полупомешанного. Движение нашей русской организации – дело такое темное, почти всегда такое неожиданное, что у нас в России все можно попробовать.
Да, я ведь тоже... С первоначала-то увлекся в Петербурге просто так, по дружбе, как верный студент. Хотя и вовсе не будучи студентом, не зная ничего, ни в чем не повинный, разбрасывал разные бумажки на лестницах, оставал десятками у дверей, у звонков, в шляпы совал, в карманы пропускал, в театр приносил. Ну, а потом я деньги стал от них получать, потому что средства там у меня, у Лебяткина, откуда? Каковы? В двух губерниях по уездам разбрасывал всякую дрянь. И что меня всегда более всего поражало, ведь это все противно гражданским и преимущественно отечественным законам. Ну, напечатано вдруг, чтобы выходили поутру с вилами и помнили, что кто поутру выйдет бедным, вечером, может быть, воротится домой богатым. Я разбрасываю, меня содрогание берет, но я разбрасываю, потому что средства мои каковы с Николаем Всеволодович.
Хорошо.
Или вдруг 5-6 строк ко всей России. Запирайте скорее церкви, уничтожайте браки, права наследства, берите ножи и, в общем, черт знает что дальше. Вот с этой бумажкой, с пятистрочной, я чуть было и не попался в полку. Офицеры, дай им Бог здоровья, поколотили, выпустили. А в прошлом году меня чуть не захватили, когда я 50-рублевой французской подделки Караваеву передал. Меня не успели изобличить, а Караваев к тому времени в пруду утонул. И Петр Степанович вдруг дает знать, что я должен слушаться. Как он со мной сегодня поступил? Я раб, я червь, но не бог, только тем отличаюсь от державы. Но ведь средства мои, Николай Федорович, каковы?
Хорошо, капитан, хорошо. Давайте мы сначала кончим с вами. Что у вас там под скатертью?
Это, взяв во внимание дальнейший путь ваш и естественную усталость. Тут у меня ветчина, телятина, сардины, сыр, бордо.
Сами хлопотали.
Я все, что мог, чтобы сделать честь. Марья же тетя, вы сами знаете, на этот счет равнодушно-с. Но главное, что от ваших же щедрот, так сказать, ваше. Собственное, ибо все-таки вы здесь хозяин, а не я, а я в виде только вашего приказчика. Ибо все-таки, духом-то я независим. Не отнимите же вы это последнее достояние мое.
Вы бы сели, капитан.
Я благодарен, но независим. Солнце ждало все это время. Вот вы давайте теперь разрешите судьбу мою и той несчастной. А там, как бывало прежде, Я и залью перед вами все, как тогда в старину, помните? Пусть меня тогда называли вашим этим Фальстафом из Шекспира. Но вы тогда столько значили в судьбе моей. А я же имею теперь великие страхи. И от вас одного жду и совета, и света. Петр Степанович, он ужасно поступает со мной, как сегодня он со мной поступил, Петр Степанович.
Вы совсем не изменились, капитан. Вы 4 слишком года. Видно, правда, что вся вторая половина человеческой жизни составляется обыкновенно только из накопленных в первую половину привычек.
Все вторая половина остались из накопленных в первую. Высокие слова. Высокие слова. Знаете, вы разрешаете загадку жизни. Только вот я изо всех ваших слов запомнил одно по преимуществу. Вы его еще в Петербурге изволили высказать. Нужно быть действительно великим человеком, чтобы суметь устоять даже против здравого смысла.
Но равно и дураком.
Да, пусть и дураком. Пусть и дураком. Но вот смотрите, вы всю вашу жизнь сыпали остроумием, а они... Вот что, пусть Петр Степанович хоть что-нибудь подобное изречет. Как со мной жестоко поступил Петр Степанович!
Однако и вы, капитан, как сами-то вы вели себя.
Это пьяный вид. Пьяный вид, и к тому же бездна врагов моих. Но теперь все проехало. Я обновляюсь, как змей. Знаете, Николай Всеволодович, что я пишу мое завещание, и что я уже почти написал его.
Любопытно, что же вы завещаете и кому?
Отечеству, человечеству и студентам. Я прочел в газете биографию об одном богатом американце, который все свое огромное состояние оставил на фабрике положительной науки, свой скелет студентам в тамошнюю академию. А кожу завещал на барабан с тем, чтобы на нем денно и нощно выбивать американский национальный гимн. Ой, пигмеи, сравнительно с полетом мысли североамериканских штатов. Ну, попробуй я завещать свою кожу на барабан примерно в пехотный акмолинский полк, в котором я имел честь начать службу, с тем, чтобы на нем перед полком выбивать русский национальный гимн. Они же сочтут за либерализм, запретят мою кожу. Потому я ограничился одними студентами. Я хочу завещать свой скелет в академию, но с тем, однако, чтобы на лбу его был на веки веков закреплен ярлык со словами «раскаявшийся вольнодумец». Вот.
Стало быть, вы еще при жизни намерены опубликовать ваше завещание и получить за него награду.
Ну, а хоть бы так. Хоть бы так. Судьба-то моя, как о вас. Даже стихи перестал писать. А ведь когда-то вы забавлялись моими стишками. Хохотали, хватаясь за бока. А вот теперь все, конец перу. Написал, правда, одно стихотворение. Как Гоголь. Последнюю повесть. Помните, он еще возвещал России, что она выпилась из груди его. Так вот и я пропел, и баста.
Какое же стихотворение?
В случае, если б она сломала ногу.
Что?
Фантазия, Николай Федорович. Бред поэта. Я, однажды проходя по улице при встрече с наездницей, с Лизаветой Николаевной, скакавшей на лошади, вдруг задал себе материальный вопрос, ну что было бы тогда, то есть в случае верховой езды. Дело же ясное, все искатели, женихи и прочь, на попятный Моргенфрин носу три, один поэт остался бы верен с раздавленным в груди сердцем. Однако особо было обижено и письмом, и стихами. Даже вы, говорят, рассердились. Так ли? Ну, скорбно. Кому я мог повредить одним своим воображением? И потом все говорят, пошли. Всякий человек достоин права переписки, я послал.
Вы себе в женихи предлагали?
Враги. Враги и враги.
Скажите стихи.
Ну, бред. Бред прежде всего. Краса красот сломала член, и интересней вдвое стало, и втрое сделался влюблен. Влюблен уж немало. Я был влюблен, когда вершки руки. Два члена разделяли. Не перестал. Хоть 300 верст меж членами лежали. Предмет игривый сломан был. В мазурке он резвился. А помните, как я любил, когда на дамском он седле носился. Исчезло все. Похоронен один из членов молодых. Но я остатками пленен и тем, что выше них. Позвольте же любовь излить, принять, извольте предложение в законном браке член забыть, со всем оставшимся изведать наслаждение.
Ну, довольно.
Николай Васильевич, голубчик, я могу рассчитывать, что не откажете мне в средствах поездки. Я как солнце ожидал вас все это время.
Извините меня, капитан, но у меня почти совсем не осталось средств. Да и зачем мне вам деньги давать? Вы ведь пьете, врете, тратите деньги назначающиеся Марии Тимофеевне, забрали ее из монастыря, пишете мне дерзкие письма с угрозами опубликовать тайну и прочее, и прочее. И как вы поступили с Дарьей Павловной?
Кирилл сказал.
И позвольте, вы мне все время пишете о фамильном позоре. Какой же позор для вас в том, что ваша сестра в законном браке со Ставрогиным?
Ну, Николай Васильевич, брак-то ведь под спудом. Брак под спудом, роковая тайна. Я получаю от вас деньги. И вдруг мне задают вопрос, за что деньги? А я связан, я не могу отвечать. Во вред сестре, а во вред фамильному достоинству.
Завтра, или, может быть, послезавтра, я намерен сделать свой брак повсеместно известным, как полиции, так и обществу. Стало быть, сам собой отпадет вопрос о фамильном достоинстве, а вместе с тем и вопрос о субсидиях.
А как же ваша родительница?
Ну уж это как она хочет.
Ну ведь вы же введете вашу супругу в вашу...
Может быть, да, только это в полном смысле не ваше дело и к вам не относится.
Как это не относится?
Но вы, разумеется, в дом не войдете.
Я же родственник.
От таких родственников бегут. Зачем же мне вам деньги давать? Рассудите сами.
Оля ваша, так я вам не верю, я вам не верю. Может быть, рассудите? Вы же не захотите наложить руки и потом, что подумают, что скажут в свете?
Очень я боюсь вашего света. Женился же я тогда на вашей сестре после пьяного обеда из-за пари на вино, а теперь я публикую, если меня это теперь тешит.
А я-то как же? Я-то как же? Главное ведь тут я. Может быть, шутите с
Николаем Васильевичем? Я не шучу.
Хорошо, в таком случае я просьбу подам.
Вы очень глупы, капитан.
Пусть. Это все, что мне остается. Раньше, по крайней мере, за ее службу там в углах нам квартиру давали. И что же будет, если вы меня теперь совсем бросите?
Вы же собираетесь ехать в Петербург. Переменять карьеру. Кстати, правда, я слышал, что вы намерены ехать с доносом в надежде получить прощение, объявив всех других. Слушайте, Лебяткин, слушайте и говорите правду. Не написали ли вы какого-нибудь письма по глупости?
Я не успел, я даже и не думал.
Ну, это вы лжете, что вы не думали. Если не писали, то не сболтнули ли чего-нибудь кому-нибудь здесь? Говорите правду, я кое-что слышал.
Липутину в пьяном виде, Липутин изменник, я открыл ему сердце.
Сердце с сердцем, но не нужно же быть таким дуралеем, если вы имели мысль, держали бы ее про себя. Нынче умные люди молчат, они разговаривают.
Я же не на вас. Вы же сами-то ни в чем не участвовали.
Да уж на свою дойную корову вы бы не посмели донести.
О, Николай Васильевич, голубчик, неужто мне угрожает такая опасность? Я ведь только вас и ждал, чтобы вас спросить.
В Петербург вас не пустят. Хотя б я и дал вам денег на поездку.
А как же с Марьей-то Тимофеевной?
Да так, как я сказывал.
Это правда.
А вы все не верите?
Что, это вы меня так и сбросите, да? Как старый изношенный... Башмак?
Я еще посмотрю.
Прекратите,
Идиот, ребят,
не хотел.
Зачем вы меня укусили?
Попросите, конфет, голубчик.
Сволочь.
Пожалуйста.
Уйдите отсюда.
Не прикажете, я на крылечке постою, а то комнаты крошечные. Ой, извините, как бы чего мне невзначай не подслушать.
Это дело. Постойте на крыльце.
Ага.
Зонтик возьмите.
А, зонтик ваш. Стоит ли для меня?
Зонтика всякий стоит.
Разом определяете минимум прав человеческих.
Ставрогин,
а знаете ли вы, по крайней мере, для чего вы все это наделали и для чего решаетесь на такую кару теперь?
Ваш вопрос умен и язвителен, Шатов, но я тоже намерен вас удивить. Да, я почти знаю, для чего я тогда женился и для чего решаюсь на такую кару теперь, как вы выразились.
Постойте, постойте, постойте говорить об этом после. Будем говорить о главном. О главном. Я вас 2 года здесь ожидал.
Да?
Я беспрерывно думал о вас. Вы единый человек, который бы мог... Но я вам еще из Америки об этом писал.
Я очень помню ваше длинное письмо.
Длинное? Чтобы быть прочитанным? Согласен, согласен. 6 почтовых листов. Молчите, молчите, молчите. Знаете ли вы, кто теперь на всей земле единый народ, богоносец, грядущий спасти и обновить мир именем нового Бога, кому единому даны ключи жизни и нового слова? Знаете ли вы, кто этот народ и как ему имя?
Ну, по вашему приему, я необходимо должен заключить, и кажется, как можно скорее, что это народ русский.
И вы уже смеетесь. О, племя!
Напротив, Шатов, я ожидал чего-нибудь в этом роде.
Ожидали чего-нибудь в этом роде? А самому вам не знакомы эти слова?
Очень знакомы. Я даже предвижу, к чему вы клоните. Вся эта ваша фраза и выражение «народ-богоносец» есть одно лишь заключение нашего с вами разговора, происходившего 2 с лишком года тому назад, незадолго перед вашим отъездом в Америку.
Это ваша фраза целиком. Ваша собственная, а не одно только заключение нашего разговора. Нашего разговора не было. Был учитель, вещавший огромные слова. Был ученик, воскресший из мертвых. Я тот ученик, а вы учитель.
Но если припомнить, то именно после слов моих вы как раз и вошли в общество к Верховенскому. Или ж только потом уехали в Америку.
Да, 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 и я вам писал о том из Америки. Да я вам обо всем писал. Да, я не мог тотчас же оторваться от того, к чему прирос с детства. На что ушли все восторги моих надежд. Все слезы моей ненависти. Трудно менять богов. А не поверил я вам тогда, потому что не хотел верить. И в последний раз уцепился за этот помойный клак. Но семя-то осталось и возросло. И если вы теперь отказались от тогдашних слов про народ, как вы могли их вымолвить тогда? Вот что меня давит теперь.
Не шутил я с вами и тогда. Убеждая вас, я, может быть, больше всего хлопотал о себе, чем о вас.
Не шутили! Я в Америке пролежал 3 месяца в избе на соломе с одним несчастным и узнал от него, что в то же самое время, может быть, даже в те же самые дни, вы отравили сердце этого несчастного, этого маньяка Кириллова ядом. Вы утверждали в нем ложь и клевету, довели разум его до исступления. Идите, взгляните на него теперь. Это целиком, это ваше создание. Впрочем, вы видели...
Ваше предположение о том, что все это произошло в одно и то же время, почти верно. Но и что из всего этого? Я повторяю, я вас ни того, ни другого не обманывал.
Вы атеист? Теперь атеист?
Да.
А тогда?
Точно так же, как и тогда.
Я не к себе ожидал уважения, начиная этот разговор с вашим умом. Вы бы могли понять это.
Я не встал и не ушел. а смирно отвечаю на все ваши вопросы и крики. Стало быть, не нарушил к вам еще уважение?
Припомните собственное выражение ваше. Атеист не может быть русским. Атеист тотчас же перестает быть русским. Помните это?
Да.
Что? Вы спрашиваете? Вы забыли? А между тем, это одно из самых точнейших указаний на одну из главнейших особенностей русского духа, вами угаданную. Не могли вы этого забыть? Я напомню вам больше. Вы тогда же сказали, не православный не может быть русским. Дозволите ли повторить перед вами всю вашу главную тогдашнюю мысль? Только 10 строк, одно заключение.
Ну, повторите, если только одно заключение.
Цель всего движения народного во всяком народе и во всякий период его бытия есть единственно лишь искание Бога, Бога своего, непременно собственного, и вера в него как в единого истинного. Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца. Если великий народ не верует, что в нем одном истина, именно в одном, и именно исключительно, если не верует, что он один способен и призван всех спасти и воскресить своей истиной, то он тотчас же перестает быть великим народом и обращается в этнографический материал. Но не великий народ, истинный великий народ никогда не может примириться со второстепенной ролью в человечестве или даже с первой. Первостепенную, но всегда исключительно с первую. Кто теряет эту веру, тот уже не народ. Но истина одна, стала быть, только один из народов и может иметь Бога особого, хотя бы все остальные народы имели своих особых и великих богов. Истинный великий народ это русский народ. Да какое мне дело, что вы не понимаете, вы же не понимаете меня ни слова, ни звука. Как я ненавижу ваш этот гордый смех и взгляд в эту минуту.
Напротив, Шатов, напротив. Вы горячими словами вашими воскресили во мне чрезвычайно много сильных воспоминаний. И я не скажу вам когдавеча, что вы мои тогдашние мысли преувеличили. Мне кажется, что они были еще исключительнее.
Да.
Еще самовластнее.
Да.
И я повторяю вам в третий раз, что я желал бы все подтвердить, все, что вы теперь говорили, до последнего слова, но...
Но вам надо зайца.
Что?
Зайца. Это ваше подлое выражение. Чтобы сделать соус из зайца, надо зайца. Чтобы уверовать в Бога, надо Бога. Так говорят вы в Петербурге. Приговаривали, как Ноздрев, который хотел поймать зайца за задние ноги.
Но тот хвастал, что уже поймал. А ваш заяц пойман? А еще бегает?
Не смейте. Не смейте спрашивать такими словами. Спрашивайте другими. Другими.
Извольте другими. Я хотел лишь узнать, веруете вы сами в Бога или нет?
Я верую в Россию, я верую в ее православие, я верую в тело Христово, я верую, что второе пришествие свершится в России. Я верую.
А в Бога? В Бога?
Я буду веровать в Бога.
Прощайте, Шатов.
Я же не сказал вам, что я не верую вовсе. Я только знать даю, что я скучная книга. И ничего, покамест, покамест. Дело же не во мне, дело в вас. Я человек без таланта и могу только свою кровь отдать, как всякий человек без таланта. Я же для вас говорю. Я полчаса тут пред вами пляшу нагишом. Вы одни могли бы поднять это знамя!
Почему мне все навязывают какое-то знамя? Верховенский убежден, что я мог бы поднять у них знамя. По крайней мере, мне передавали его слова. Он задался мыслью, что я мог бы сыграть для них роль Стеньки Разина по необыкновенной способности к преступлению. Тоже его слова.
Как? по необыкновенной способности к преступлению?
Именно.
А правда, что вы в Петербурге принадлежали к скотскому секретному сладострастному обществу? Правда, будто вы уверяли, что маркиз де Сад мог бы у вас поучиться? Правда, что вы заманивали детей и развращали? Говорите. Говорите все, Николай Ставрогин не может лгать пред Шатовым, бившим его по лицу. Если это правда, я вас убью тут же на месте.
Я эти слова говорил, но детей не я обижал.
Но говорили? Значит, правда. Будто вы уверяли, что не знаете различия в красоте между какой угодно зверской, сладострастной штукой и каким угодно подвигом, хотя бы жертвой жизнью для человечества. Правда, правда, что в обоих полюсах вы нашли совпадение красоты, одинаковость наслаждения. Я тоже не знаю, почему зло скверно, а добро прекрасно. Но я знаю, почему ощущение этого различия стирается и теряется у таких господ, как Ставрогины. Знаете, почему вы женились так позорно и подло?
Почему?
Да именно потому, что тут позор и бессмыслица доходили до гениальности. О, вы не бродите с краю, вы смело летите вниз головой. Вы женились по страсти к мучительству, по сладострастию нравственному. Вызов здравому смыслу был слишком прельстителен. Ставрогин и худоумная, нищая, плюгавая, хромоножка. Тут был нервный надрыв. А вот когда я вам дал пощечину, а вы взяли обе руки назад, чувствовали вы сладострасти? Чувствовали? Ну, чувствовали, праздный, шатающийся борчонок.
Что вы от меня хотите? Я вот уже полчаса тут пляшу под вашим кнутом, могли бы отпустить меня вежливо, если в самом деле не имеете никакой разумной цели поступать со мной таким образом.
Разумной цели?
Именно вашей обязанности было объявить вашу цель. Я ждал, что вы это сделаете, но нашел лишь одну иступленную злобу.
Целуйте землю, облейте слезами, просите прощения.
Шатов, я не убил вас сегодня утром. Я взял обе руки назад.
Ну, договаривайте. Вы взяли обе руки назад, допустили меня говорить. Хотите объявить о вашем браке публично, Ставрогин? Я по лицу вашему вижу, что вас борет какая-то новая грозная мысль. Я целомудрие имею, но я не побоялся моего нагиша, потому что со Ставрогиным говорил. Я не боялся окарикатурить великую мысль прикосновением моим, потому что Ставрогин меня слушал. Разве ж я не буду целовать следов ваших ног, когда вы уйдете? Я не могу вас вырвать из моего сердца, Николай Ставрогин.
Мне жаль, но я не могу вас любить, Шатов.
Знаю, что не можете, и знаю, что не лжете, но я все поправить могу. Я достану вам этого зайца. Сходите к Тихону.
Кому?
К Тихону. Ну, Тихон, архиерей, живет здесь, в городе. В черте города, в нашем Ефимовском Богородском монастыре.
Что
на покой по болезни.
Что это такое?
Я не знаю, к нему ходят, ездят. Сходите, ну чего вам? Чего вам?
Благодарю вас, схожу. Я никогда еще не видывал этого сорта людей.
Ступайте.
Я к вам больше не приду, Шатов. Кириллов, вы не забыли ли про завтрашнее?
А? Забыл. Будьте
Будьте покойны, не просплю. В 9 часов. Я умею проспаться, когда захочу. Я ложусь и говорю себе, проснуться в 7 часов. И проснусь в 7 часов. В 10 часов. И проснусь в 10 часов.
Замечательные у вас свойства. Надо к Марии Тимофеевне. Мария Тимофеевна, напугал я вас нечаянным приходом со сна.
Здравствуйте, князь.
Видно, сон дурной видели.
А вы почему узнали, что я про это... сон видела.
Ну, полноте, полноте. Оправьтесь. Чего бояться? Неужто вы меня не узнали?
Слушайте, князь. Сядьте подле меня так, чтоб я потом могла бы вас разглядеть. А теперь не беспокойтесь. Я и сама не буду на вас смотреть. Буду вниз глядеть. Не смотрите и вы на меня до тех пор, пока я сама вас об этом не попрошу. Ну, садитесь же. Невероятно мне это все. Конечно, меня дурные сны одолели. Только вы-то зачем? Зачем в этом самом виде-то приснились?
Оставим сны.
Слушайте, князь. Слушайте, князь.
Зачем вы отвернулись? Зачем вы на меня не глядите? И к чему эта комедия?
Слушайте, князь. Вы как сказали мне тогда в карете, что брак наш объявлен будет, я так даже испугалась, что тайна кончится. А теперь и не знаю, все думала, ясно вижу, совсем не гожусь. Нарядиться сумею, принять тоже смогу, эко невидаль на чашку чая пригласить, особенно, коль есть лакеи. Но все-таки, как посмотрит на это со стороны... Я в том доме утром много успела разглядеть. Эта барышня хорошенькая все время на меня смотрела, особенно когда вы вошли. Ведь это вы тогда вошли? А? Матери его игуменей бы только быть, боюсь я ее, хоть и подарила черную шаль. Мой Лебяткин тоже отличился. Я, чтобы не рассмеяться, все в потолок смотрела. Хорошо, у них там потолок расписан. Должно быть, все они аттестовали меня с неожиданной стороны. Да я не сержусь, только сижу я тогда и думаю, ну какая я им родня? Конечно, с графини требуются только душевные качества, потому что для хозяйственных у ней много лакеев, ну еще какое-нибудь светское кокетство, чтобы уметь принять иностранных путешественников. Но все-таки все они тогда на меня смотрели с безнадежностью. Одна Даша, ангел. Очень я боюсь, чтобы они не огорчили его каким-нибудь неосторожным отзывом на мой счет.
Не бойтесь и не тревожьтесь.
Впрочем, ничего мне это и не составит, если ему и стыдно за меня будет немножко, потому что тут всегда больше жалости, чем стыда. Судя по человеку, конечно, ведь он же знает, что скорее мне их жалеть, а не им меня.
Вы, кажется, на них очень обиделись, Мария Тимофеевна.
Кто, я? Нет, совсем-таки нет. Насмотрелась я на вас всех тогда, все-то вы сердитесь, все-то вы перессорились, сойдутся и посмеяться по душе не умеют. Столько богатства и так мало веселья. Гнусно мне это все. Впрочем, мне теперь никого не жаль, кроме себя самой.
Я слышал, вам худо жилось с братом без меня.
Кто это вам сказал? Вздор! Теперь хуже гораздо. Теперь сны не хороши стали. А сны не хороши стали, потому что вы приехали. Вы-то зачем появились, скажите, пожалуйста, на милость?
Уж не хотите ли вы опять в монастырь?
Ну, я так и предчувствовала, что они опять мне монастырь предложат. Эка невидаль мне ваш монастырь. Зачем я в него пойду? С чем теперь войду? Теперь-то уж совсем одна денешенька. Поздно, поздно мне третью-то жизнь начинать.
Нет, вы на что-то очень сердитесь, Мария Тимофеевна. Уж не боитесь ли, что я вас разлюбил?
А вас я и совсем не забочусь. Я теперь сама боюсь, как бы мне кого очень не разлюбить. Виновата я, должно быть, пред ним в чем-нибудь очень большом. Вот не знаю только, в чем виновата. Вся в том беда моя век. Всегда-то, всегда, все эти 5 лет я только и думала, что про вину мою великую пред ним. Молюсь я, бывало, молюсь, а сама думаю про вину мою. Анва, ты вышла, что правда была.
Да что вышло-то?
Боюсь, только нет ли тут чего с его стороны. Опять-таки не мог же он сойтись с такими людишками. Графиня съесть меня рада, хоть и в карету с собой посадила. Неужто и он? Неужто и он изменил? Слушайте, вы читали про Гришку Отрепьева, что на 7 соборах был проклят? Впрочем, я теперь поворочусь к вам и буду глядеть на вас. Посмотрите и вы на меня только пристальнее. Я в последний раз хочу удостовериться.
Я на вас уже давно гляжу.
Потолстели вы очень.
Да что с вами?
Слушайте, князь, встаньте и войдите.
Как войдите? Куда я войду?
Всегда-то, всегда, все эти 5 лет я только и представляла себе, как он войдет. Уйдите за дверь в ту комнату, я буду сидеть, будто бы ничего не ожидая, книжку в руки возьму, и вдруг вы войдите после 5 лет путешествия. Я хочу посмотреть, как это будет.
Ну, довольно, Мария Тимофеевна, я прошу вас меня выслушать. Соберите все ваше внимание. Насколько это возможно? Не совсем ведь вы сумасшедшая! Завтра я объявляю наш брак. В палатах вы жить не будете, разуверьтесь. Хотите жить со мной всю жизнь, только очень отсюда далеко это, в горах, в Швейцарии. Там есть одно место. Денег у меня достанет, чтобы жить не прося. У вас будет служанка. Вы не будете исполнять никакой работы. Все из возможного будет вам доставлено. Вы будете ходить куда угодно и делать, что вам угодно. Хотите, молитесь. Я вас не трону и в сумасшедший дом не отдам. Хотите, буду вам книги читать или рассказывайте мне ваши повести, как тогда в Петербурге в углах. Хотите, всю жизнь не буду разговаривать с вами. А так всю жизнь, на одном месте. Я тоже с моего места всю жизнь никуда не сойду. Хотите, решаетесь. Не будете терзать меня потом слезами, проклятиями.
Невероятно мне это все. Этак я, пожалуй, 40 лет проживу в тех горах.
Ну что ж, и 40 лет проживем.
Ни за что не поеду.
Как? Даже и со мной?
А вы что такое, чтоб я с вами ехала? 40 лет сряду с ним на горе сиди? И какие нынче, правы, люди терпеливые начались. Нет, не может того быть, чтобы сокол филином стал. Не таков мой князь.
Да с чего это вы меня князем зовете и за кого принимаете?
Как? Так вы не князь.
Я никогда им и не был.
Так вы сами так-таки прямо в лицо мне признаетесь, что вы не князь?
Говорю, не был.
Да где же он? Убил ты его или нет? Признавайся!
За кого ты меня принимаешь?
А кто тебя знает, кто ты такого? Откуда ты выскочил? Только сердце-то, мое сердце, чуяло всю интригу. Все 5 лет я-то сижу, дивлюсь, что за сова слепая подъехала. Нет, голубчик, плохой ты актер. Хуже даже моего Лебяткина. Пойди к графине, поклонись ей пониже, да скажи, что присылала почище тебя. У ней примилости на кухне состоишь. Наняла на тебя, признавайся. Хитрый народ, всех вас вижу. Всех вас до одного понимаю. Похож-то ты, очень похож. Может быть, и родственником и будешь. Только мой-то ясный сокол и князь. А ты-то сыч и купчишка. Мой-то и Богу захочет поклониться, а захочет и нет. А тебя-то, шатушка, милый он, мой голубчик родимый, по щекам отхлестал мне мой Лебяткин, рассказывал.
Идиотка!
И ты чего тогда струсил, вошел-то? Кто тогда тебя так напугал? Да я как увидала твое низкое лицо, когда упала, а ты меня подхватил, да точно червь ко мне в сердце заполз. Не он, думаю! Не он, не постыдился бы сокол мой меня никогда пред светскую барышню. О, Господи! Да я уж только тем была счастлива, что сокол мой где-то там за горами живет, летает на солнце, взирает. Говори, самозванец, много ли взял? За большие ли деньги согласился? Я бы гроша тебе не дала. Прочь, самозванец, я моего князя жена. Не боюсь твоего ножа.
Ножа?
Да, ножа. У тебя нож в кармане. Ты думал, я спала? А я видела, ты как вошел давеча, нож вынимал.
Что ты сказала, несчастная? Так вот, какие сны тебе снятся?
Гришка Отрепьев! Анафема! Анафема! Анафема!
ножа. Спрячь нож. Спрячь нож! Ты меня знаешь?
Господин Ставрогин Николай Всеволодович, у вас на станции два машины остановилась, показывались. Кроме того, что и прежде были наслышаны.
Ты Федька. Федька каторжный.
Крестили Федором Федоровичем. Доселе природную родительницу нашу имеем в здешних краях. Старушка Божия к земле растет.
Что здесь делаешь?
Да вот день до ночи, сутки прочь. Дяденька тоже наш в местном остроге. На прошлой неделе по фальшивым деньгам скончались, так я по нем поминки справляю, 20 камней собакам и раскидал. Вот всего и дело было нашего пока. А кроме того, Петр Степанович паспортом по всей России, примерно, чтоб купеческим, а благонадеживаются. Так вот тоже дожидаюсь их милости. Потому, говорит, тебе папаша тогда в клубе Аглицком в карты проигрался. Так я, говорит, бесчестным сие бесчеловечие нахожу. Вы мне, сударь, согреться на чаек 3 целковых соблаговолились?
Тебе что же, Петр Степаныч, от меня обещал?
Нет. Они не то что обещали, соговорили на словах, что могу, пожалуй, пригодиться вашей милости. Но, собственно, в чем того не сказывались. Так 3-то рублика, ваше сиятельство, соблаговолитель или нет?
Слушай, Федор, тебе направо, мне налево. И запомни, я люблю, чтобы мое слово понимали сразу. Впредь я тебе не дам ни копейки, и на глаза ты мне не попадайся. А если я тебя встречу, свяжу и сдам в полицию, марш!
Эх, Мара, судите, может быть, сударь, сироту долго ли изобидеть?
Я вижу, ты уверен в себе.
Я в вас, сударь, уверен, а не так, чтобы очень навсебе.
Не нужен ты мне, я сказал.
Да вы-то мне нужны, вот что. Ладно, так и быть, обожду вас на обратной дороге.
Эй, свяжу!
А я уж и кушачок приготовлю.
Ах ты! Правду говорят, что ты здесь в уезде церковь ограбил.
Я, то есть, с первоначалу помолиться зашел. А уж как завел меня туда Господь. Эх, думаю, благодать-то небесная. По сиротству моему произошло это дело, потому как нам, по нашему обороту, чтобы без благодетельного вспомоществования никак нельзя.
Сторожа! Зарезал!
Так мы с тем сторожем вместе и прибирались. Это уже под утро у речки у нас взаимный спор вышел. Кому мешок нести? Согрешил, облегчил его маненечко.
Режь еще! Обокради еще!
Вот. То же самое, как есть в одно слово с вами. И Петр Степанович советуется, потому они очень наскупой и жестокосердый до вспомоществования человек. Мало того, что в Бога истинного нас из персти земной создавшего ни на грош не верует, а говорит, что будто бы все природа устроила и будто до последнего даже съесть. Они, кроме того, не понимают, что нам, по нашему обороту, чтобы без благодетельного вспомоществования, никак нельзя. Станешь ему объяснять, смотрит, как баран на воду. Ну, дивишься на него только. Вот поверите ли, у капитана Лебяткина, у которого только что изволили посещать, бывало, дверь всю ночь не заперта, настежь стоит, сам спит пьян мертвецки, а из всех карманов у него деньги на пол сыпятся. Своими глазами доводилось видеть, потому как нам, по нашему обороту, чтобы без благодетельного вспомоществования, никак нельзя.
Ты что же, ночью заходил?
А может, и заходил, только про то никому неизвестно.
Почему же не зарезал?
Прикинул в уме, остепенил себя. Потому раз доподлинно узнавши, что 150 рублев всегда могу вынуть, как же мне надо пускаться, если и все 1500 могу вынуться? И столько немного пообождався, сударь, я вам как отцу, мали родному брату. И никогда от меня про то ни одна живая душа не узнает, не то что Петр Степанович. Так 3-то рублика, ваше сиятельство, соблаговолителя. Развязали бы меня, сударь, чтобы я, то есть, знал всю правду истинную, потому как нам, по нашему обороту, чтобы без благодетельного существования никак нельзя.
Да!
Эх, ма!
Эх, мама! Эх, мама!